Здравствуйте, сегодня понедельник, 15 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Украинские власти заявляют, что в Херсонской области не осталось мостов, которыми могла бы воспользоваться российская армия. Что ждет угольные предприятия Донбасса, оказавшиеся под контролем России? Исполнилось 30 лет со дня начала грузино-абхазской войны. Также сегодня.
Сергей Кужугетович Шойгу – это тщеславный человек, воображающий себя как минимум гением. Именно поэтому я его называю фанерный маршал. Ему бы штурмовать дальше фанерные рейхстаги, цены бы ему не было.
За что в Крыму могли задержать бывшего командующего войсками так называемой ДНР, ныне критика российской власти Игоря Гиркина? Ни один из мостов в Херсонской области сейчас не пригоден для использования российской армией. Об этом рассказал заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, большая часть командования российских войск Херсон покинула. Соболевский также отметил, что у российской армии сейчас нет ни одного безопасного логистического маршрута, который мог бы обеспечивать поддержку группировки, расположенной непосредственно около Херсона. Вот как комментирует оперативную обстановку в регионе украинский военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
У меня нет информации касаемо каких-то конкретных органов управления, командования, которые покидают, собственно, Херсон. Но ситуация с логистикой и путями коммуникации, да, действительно, она у группировки российских войск в Херсонско-Береславском плацдарме достаточно сложная. Мостовые переходы позволяли осуществлять материально-техническое снабжение частей подразделения этой группировки достаточно быстро. То есть доставка всех предметов материально-технического снабжения к переднему краю происходило достаточно короткий промежуток времени. Теперь же российским войскам приходится пользоваться паромами, понтонами, разнообразными плавсредствами для того, чтобы преодолеть Днепр в нижнем течении, то есть в одном из самых широких мест его. Это занимает время, удлиняет так называемое плечо подвоза, и все это сказывается на уровне боеспособности тех подразделений, которые находятся на этом плацдарме, в том числе на переднем крае. В течение крайних трех суток была осуществлена там определенная перегруппировка. Одни батальонные тактические группы зашли, другие вышли, были оттянуты во второй эшелон. Ну, приблизительно это где-то около 20 тысяч военнослужащих. До 20 батальонных тактических групп там еще есть ряд подразделений отдельных, вот, которые как бы не батальонного уровня. Не все эти БТГР укомплектованы. Часть из них понесла достаточно существенные потери в личном составе и вооружении, и военной техники. Нельзя говорить о какой-то стабильном количестве военнослужащих российских, которые там сосредоточены и развернуты. Цифра порядка 20 тысяч. Там на плацдарме присутствуют и запасы снабжения. Кстати, российское командование в преддверии вот этого вот усложнения, оно за несколько дней до этого интенсивно таскало через мостовые переходы, через переправы еще функционирующие. Значительные запасы предметов материально-технического снабжения. Например, наша группа информационного сопротивления фиксировала переправу колонн тылового снабжения там, под 140, под 160 единиц автомобильного и специального транспорта с предметами снабжения там, с топливом, боеприпасами. То есть определенный запас у них есть вот, на самом плацдарме. Плюс, как я уже уточнил, снабжение все-таки полностью не прервано, а оно просто усложнено. Это будет занимать достаточно много времени. Да, это скажется на уровне боевых возможностей этих подразделений. Почему? Потому что, например, доставка боеприпасов, которые очень интенсивно расходуются, продуктов, запасных частей, технику надо ремонтировать и вооружение, которое повреждается в ходе боевых действий. Вот. Ну, там и другие нюансы. Топливо тоже интенсивно расходуется. Поэтому я бы не сказал, что, например, ситуация там минимально усложнилась. Она достаточно чувствительно усложнилась для российских войск. Просто они еще имеют возможность функционировать в полном объеме пока. Это всего лишь несколько дней прошло с момента этого усложнения.
Говорил украинский военный эксперт, координатор группы информационного сопротивления Константин Машовец. Мы уже рассказывали, что по оценкам украинских экономистов прямой ущерб, нанесенный экономике Украины в результате боевых действий, еще в июле превысил 110 миллиардов долларов. Под контролем российских войск оказались многие шахты и предприятия угольной промышленности в Донбассе. Как отмечает журналист из Донбасса Денис Казанский, эти предприятия чаще всего попросту разграбляются, а местные жители остаются без работы. Рентабельное производство в нынешних условиях практически невозможно.
С одной стороны, да, безусловно, для Украины это потери, потому что Украина не может вести добычу этих полезных ископаемых. Но с другой стороны, в современном мире очень сложно, захватив территорию, получать от нее рентабельный доход. То есть это должно быть какое-то сверхбогатое, сверхрентабельное месторождение с огромными запасами. В этом случае, наверное, оно будет, несмотря на санкции, несмотря на военные действия, приносить прибыль, профит. В данном случае Россия захватила все-таки месторождения, которые в большинстве своем, если мы говорим, например, о месторождениях угля на Донбассе, являются исчерпанными. То есть там лучшие запасы, лучшие пласты уже выработаны. Рентабельных доходных шахт осталось очень немного. И, в принципе, сейчас они еще с каждым годом становятся все менее рентабельными. Потому что мало захватить месторождение. Нужно еще вкладываться в добычу, в инфраструктуру. Это технологии. То есть каждая шахта, она на самом деле требует очень больших вложений. Там работает дорогое оборудование, много всевозможного оборудования. И за эти 8 лет, которые Россия контролирует Донбасс, часть Донбасса, естественно, в эти предприятия ничего не вкладывалось. Потому что, ну, они как бы ничьи, но они ворованные. Да, все понимают, что есть в Украине настоящий хозяин, а те, кто их украли, а вначале ими пользовался Курченко, это такой беглый олигарх из Украины, который стал российским олигархом, потом Юрченко, ну какие-то фунты, подставные лица непонятные, да, вот эти шахты, из них вытягивают весь оставшийся ресурс, но, естественно, никто не будет туда инвестировать средства, потому что это десятки, а то и сотни миллионов евро. Никто в чужое краденое имущество никогда столько не вложит. Поэтому эти все шахты приходят в упадок. Например, вот недавно была только информация, что Должанская капитальная была неплохая шахта, и вот там замдиректора давал интервью и говорил, что за 8 лет ничего не вложили, никакой модернизации не было. Естественно, она с каждым годом будет все хуже и хуже работать. А сейчас еще и людей угоняют на мобилизацию, на войну, нет рабочих. То же самое касается и других предприятий. Машиностроительные заводы, они в нормальной ситуации, когда они находятся в правовом поле, да, и работают на мировой рынок, они могут быть рентабельны, прибыльны. А когда они находятся в серой зоне, которая, по сути, ну, как бы отрезана вообще от мировой экономики, естественно, они не будут рентабельны, они не могут работать. Это все просто металлолом. И часто, кстати, предприятия захваченные, россияне просто вырезают на металл, вывозят вот это вот как бы все, что они могут сделать. Поэтому, конечно же, размер санкций, убытков от войны, от вот этих экономических ограничений, которые несет Россия, они несопоставимы с тем, что она получила в качестве трофеев, да, несопоставимы с захваченными ресурсами. Это очень глупо, то есть с точки зрения экономики эта война, она всем вредит, естественно, теряет Украина, теряет сама Россия, теряют россияне. То есть это абсолютное безумие, вот просто российское руководство, в частности Путин, который просто сошел с ума, вот он удовлетворяет какие-то личные свои хотелки, какие-то болезненные фантазии, а за это расплачиваются абсолютно все, причем в колоссальных размерах. А вот была волна закрытия, по-моему, это было в 2018 году или 2019, вот относительно, скажем так, вот недавно, потому что, ну, естественно, их невозможно было удерживать, они все при Украине шахты датировались во многом, миллиарды гривен выделялись еще там при Януковиче на поддержку этой угольной отрасли, и были большие споры, дискуссии о том, нужно ли их вообще дальше держать, или их проще закрыть. Но эта проблема в шахт, да, она решилась вот таким варварским образом, захватив эти территории, Россия стала просто без каких-либо правил и процедур просто эти шахты брать, закрывать, разгонять коллективы. Шахты эти, как правило, были затоплены просто, то есть оттуда не ведется откачка воды. Закрытие шахты – это тоже на самом деле сложный процесс и дорогой. Но вот Россия, просто пользуясь тем, что на этой захваченной территории нет никаких правил, эти шахты, можно сказать, ну просто бросили и разграбили. А вот точных данных нет, потому что, естественно, все это невозможно получить, то есть никакой официальной статистики не ведется, ничего, то есть это я имею в виду по уволенным. Там тысячи людей потеряли работу, но сколько конкретно, мы не можем сказать. Эти данные Россия не раскрывает. Но то, что многие шахты были именно вот так закрыты, а людей еще и бросили, кинули на зарплаты, то есть там накапливались долги, шахтеры протестовали, они выходили на акции протеста, их там, значит, потом МГБ, так называемая, там заводила на них дела, их обвиняли в том, что они украинские диверсанты. То есть многим так и не выплатили вот эти задолженности. И причем вот эти, ну, так называемые оккупационные администрации, да, ЛДНР, вот они говорят, что это Курченко виноват, это он, мол, все украл. А, ну, естественно, там валят на них. Ну, то есть, как обычно, да, серая территория, бандитизм, криминалитет, крайнего не найдешь, пожаловаться некуда, потому что нет ни суда, ни права, ни прав у людей, у рабочих. Просто вот такой тотальный беспредел на этой территории.
О судьбе угольных предприятий Донбасса рассказывал журналист Денис Казанский. Кстати, в телеграм-канале Дениса Казанского сегодня появилось видео, на котором, как говорится в его описании, мобилизованные в так называемой Луганской Народной Республике военнослужащие отказываются воевать на территории, как казалось, братской, так называемой Донецкой Народной Республики. Вот что заявляет их представитель.
Мы, военнослужащие мобилизационного резерва батальона 2740, отказываемся идти воевать на территорию Донецкой Народной Республики. Свой долг по защите Луганской Народной Республики мы выполнили. День Победы был объявлен главой республики 3 июля 2022 года. Нас угрозами, шантажом, запугиванием и обманом пытаются загнать на территорию ДНР.
Интересно, что в мае военнослужащие так называемой ДНР опубликовали очень похожее обращение, но они отказывались воевать в ЛНР. Прежде чем продолжить, хочу обратить внимание на расследование издания «Важные истории», журналисты которого нашли российских солдат, причастных к убийствам мирных жителей в Киевской области. Это рассказ лишь об одном селе в области, Андреевке, которое находилось под оккупацией российских войск больше месяца. Однако таких населенных пунктов в Украине были сотни. Расследование, которое можно найти на портале YouTube, называется «Расстрелы, мародерство и преступные приказы». Один из его героев, называя свое имя, подчеркну это, открыто признается в убийстве мирных жителей и мародерстве.
Я военнослужащий войсковой части 51-460 гвардии ефрейтора Фролкин Данил Андреевич. Признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, о расстреле гражданского населения, о обворовывании гражданского населения, об изъятии у них телефонов и о том, что наше командование не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта. И после этого я хочу заявить то, что, пожалуйста, примите меры к наказанию тех командиров Амурбеков Азатбек Асанбекович, гвардии полковник, гвардии подполковник Дмитренко и зампотыла нашей бригады 51-460-64 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, гвардии полковник Клобуков, начальник разведки.
А он что делал?
Полковник Романенко. Но он руководил разведкой, которая разведку проводила и вела наших людей на смерть.
Ссылку на расследование издания «Важные истории. Расстрелы, мародерство и преступные приказы» вы найдете в описании этого выпуска «Времени свободы». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Бывший командующий войсками пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков-Гиркин мог быть задержан в аннексированном Крыму при попытке попасть добровольцем на войну с Украиной. Стрелков, предварительно сбрив усы, пытался попасть в зону боевых действий в Херсонской области по паспорту на чужое имя, ранее выданному ему ФСБ. Из сообщений следует, что он был задержан на административной границе Крыма и Херсонской области. Стрелков в своем телеграм-канале не стал предметно комментировать возможное задержание. уточнив лишь, что не был в камере предварительного заключения. В августе 2014 года Стрелков покинул Донбасс и после этого регулярно критикует руководство сепаратистов в Донецке и Луганске, и даже российское правительство и президента России Владимира Путина. Вот как он на днях отзывался, к примеру, о заместителе главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева и министре обороны Сергея Шойгу.
У нас обещал удары по центрам принятия решения гражданин, которого я называю Лунтиком. Такую оперативную кличку я ему повесил. В быту Дмитрий Анатольевич Медведев. Кто-то сомневается, что Дмитрий Анатольевич может отлить в граните и большую глупость. Он ни за что не отвечает. Денег нет, а вы держитесь. То, что он сейчас примеряет на себя, как говорится, тогу этакого ястреба, сильного человека, чуть ли не в сталинский мундир залезает, но от этого же он не перестает быть Лунтиком. Трепло. Просто трепло. Правда, у нас Сергей Кужегетович тоже натрепался столько за время этой специальной военной операции, что, говорится, молчи, дурак, за умного примут. Но в данном случае такое вот на себя тогу примерил Дмитрий Анатольевич. Вполне возможно, кстати говоря, что как именно отвлечь внимание на себя, чтобы вот все вспомнили, что вякнул этот дебил, чтобы отвлечь внимание от другого дебила, который тоже очень много наболтал. Про там 36 тысяч добровольцев из Сирии, которые готовы принять участие в специальной военной операции. Президенту, причем вот так, никто которых не видел ни одного до сих пор. Там еще много про что было там. Тоже там было про удары по центрам принятия решений. Как бы, ну еще раз дополнительно, что дурак не обучаем. Вот понимаете, есть неграмотные люди, которых можно научить, да, которые, хоть ему там 60 лет, ну можно научить. А есть люди, которые не обучаемы, понимаете? Ну вот не обучаемы вообще. Но при этом, как правило, такие люди, они чрезвычайно тщеславны и считают себя гениями. Сергей Кужегетович Шойгу вот из этой области. С одной стороны, он просто дурак, с другой стороны, это тщеславный человек, воображающий себя как минимум гением. Что, в принципе, в нем гармонично сочетается. Вот все, что, как я могу откомментировать данное сообщение. Ладно бы, если бы он не знал, что реально творится на фронте. Кстати, я не исключаю, что он и не знает вот досконально, что реально у него творится на фронте. Но это говорит тоже о том, что он просто дурак, будучи министром обороны, и не знает ситуации. Либо есть у меня подозрение, что он просто вредитель. Что, кстати, нисколько не противоречит тому, что он не очень умный человек. Вот и все. Тяжелейшая ситуация на фронте во многих отношениях. Очень многих отношениях. В это время он занимается своим любимым делом. Пиаром, показухой, очковтирательством. Вот в этом он действительно мастер. Именно поэтому я его называю фанерный маршал. Ему бы штурмовать дальше фанерные рейхстаги, цены бы ему не было.
Говорил бывший командующий войсками пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков-Гиркин. Вы слушаете «Время свободы». 14 августа исполнилось ровно 30 лет со дня начала грузино-абхазской войны, завершившейся 13 месяцев спустя полным поражением Грузии. Сотни тысяч грузин покинули бывшую автономную республику вместе с грузинскими войсками. В эти дни все грузинские руководители в своих заявлениях дают понять, что будут пытаться решить проблему Абхазии и возвращение грузинских беженцев исключительно мирными способами. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
14 августа 1992 года Национальная гвардия Грузии перешла пограничную реку Энгури и вошла на территорию Абхазии. К ней вскоре присоединились отряды вооруженного формирования Хедриони. Важно отметить, что в тот момент в Грузии не было легитимной власти. Грузинские войска представляли так называемый Государственный совет, сформированный после свержения в январе того же года законно избранного президента-националиста Звиада Гамсахурди. Война в Абхазии в какой-то степени стала продолжением гражданской войны в Грузии между так называемыми звиадистами и сторонниками Госсовета во главе с бывшим первым секретарем ЦК Компартии Грузии и экс-министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе. Абхазию возглавлял историк Владислав Ардзенба, ставший впоследствии первым президентом бывшей автономии. К моменту, когда грузинские войска перешли реку Ингури, абхазские власти уже сформировали свое видение будущего Абхазии. Суверенная республика, находящаяся с Грузией в государстве государственно-договорных отношениях. Но Эдуард Шеварднадзе заявил на заседании Государственного совета, что это предложение Сухуми для Грузии неприемлемо, поскольку означает ее неминуемый распад через короткое время. Это была цитата. Боевые действия продолжались до сентября 1993 года. Абхазские войска совместно с формированиями Конфедерации горских народов Кавказа сначала изгнали войска Госсовета из района Гагр, а 27 сентября 1993 года взяли Сухуми и к 30 сентября вышли на реку Ингури. Почти все грузинское население Абхазии, около 250 тысяч человек, покинули Абхазию, став беженцами. В последующем около 40 тысяч этнических грузин смогли вернуться, но только в Гальский район Абхазии. Война в Абхазии стала наиболее острой и кровавой фазой давнего грузино-абхазского этнополитического конфликта, длившегося весь 20 век. Тем не менее, бывший госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паата Закаришвили сказал в интервью «Радио Свобода», что войны можно было избежать, если бы грузинские элиты и в первую очередь Эдуард Шеварднадзе действовали более адекватно с учетом абхазских реалий.
Все войны на территории Грузии можно было бы избежать. И Абхазской войны, и Скинвалской войны 1991 года, и 2008 года. Просто не надо было вводить войска на территории Абхазии. Тем более надо было знать, тогдашние грузинские политики не понимали всю сложность ситуации, что происходит в Абхазии. Шеварднадзе был уверен, что он хорошо знает Абхазию. Это было его заблуждение. Он знал неплохо Абхазию, но знал коммунистическую номенклатуру. Там нашлось движение, национальное движение, как в Грузии, как было движение Гузьвяда Гавсахурзия в Грузии, так и было в Абхазии, во главе Артимба и других. Он их не знал. Он не знал атмосферу внутри Абхазии. Он почему-то думал, что коммунистическая номенклатура управляет ситуацией. Вот был очень противоречивый клубок, в котором, к сожалению, Шеварднадзе для конца разбирался. И он гражданскую войну Грузии и гражданские противоречия, внутригрузинские гражданские противоречия, перенес на территории Абхазии, за что и поплатился, потому что Абхазии этого ожидали, и тоже коварно. В этой истории нет честных сторон. Все старались в мутной воде ловить свою рыбу.
Пата, скажите, пожалуйста, а вы согласны с тем, что все-таки главным игроком была Москва?
Главный игрок была не Россия, а была Грузия. Грузия могла все это избежать. Тбилиси был глав.
Отметил Пата Закаришвили. После завершения войны Тбилиси и Сухуми при посредничестве Москвы вели долгие переговоры о взаимоприемлемой формуле грузино-абхазских государственно-правовых отношений. Кульминацией этого процесса стал 1997 год, когда Россия Бориса Ельцина предложила сторонам основать так называемое «общее государство» – двухсубъектную абхазо-грузинскую федерацию по типу Чехословакии, существовавшей в коммунистический период. Эту идею в ходе встречи в столице Грузии между Шеварднадзе и Ардзимба озвучил министр иностранных дел России Евгений Примаков. В Тбилиси был даже подписан протокол, но программа формирования грузино-абхазской двухсубъектной федерации натолкнулась на непреодолимое препятствие – невозможность возвращения грузинских беженцев в Абхазию, а для грузинской стороны именно это и был ключевой вопрос. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, обладающий согласно Конституции всей полнотой власти в стране, в день трагической годовщины назвал абхазов «братьями и сестрами», выразив уверенность, что Абхазии удастся вернуть в лоно единой грузинской государственности исключительно путем мирных переговоров. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». В завершении о печальной новости. Вечером в воскресенье в Берлине в возрасте 62 лет умер художник Дмитрий Врубель. Самая известная работа Врубеля называется «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви». Эта работа на остатках Берлинской стены, изображающая поцелуй Леонида Брежнева и Эриха Хонекера, стала одним из символов воссоединенной Германии. В 2014 году, когда отмечалось 25-летие падения Берлинской стены, Дмитрий Врубель в программе Владимира Карамурзы-старшего «Грани времени» рассказывал, как создавалась эта знаменитая фреска.
Летом 90-го года, это было еще ГДР, очень смешно, что я рисовал на стенке, ну и другие художники тоже рисовали на стенке, но у меня был советский паспорт и зеленая такая бумажка, разрешение на въезд в ГДР. И стояли пограничники на пропускном пункте Одербаумбрюке, и воду они мне для рисования давали, а вот Западный Берлин не пускали, потому что у меня не было западно-берлинской визы. Вы знаете, ощущение вот этого объединенной Германии, это было уже осенью 90-го года, потому что проводились первые общегерманские выборы. Насколько странно было смотреть на бывшей Сталин-аллее, да, на Карл-Маркс-аллее. Это абсолютно прямая, самая прямая, самая длинная прямая улица в мире. Среди сталинских домов, это 90-й год, да, еще у нас Советский Союз, в сталинских домах стоят огромные предвыборные плакаты с изображением Гельмута Коля и других западногерманских политиков. Это было потрясающе, потому что в Советском Союзе еще были как бы времена еще совсем не демократические. И вот это вот и было первое ощущение от объединенной Германии. Вот такое. Буквально год тому назад стоял в дверях нашей открытой мастерской, зашел знакомый берлинский экскурсовод и такими выпученными глазами спросил меня: «Ты знаешь, я в газете прочитал, что у вас Брежнев занял какое-то очень высокое место, первое место в популярности среди исторических персонажей, да, политических». И это было сказано с каким-то вот таким пониманием нашего российского абсолютно какого-то другого мира, да, в котором мы живем, где действительно какой-то монстр из прошлого может стать самым популярным персонажем настоящего. Я когда в 2009 году реставрировал Брежнева и Хонекера, то процент людей, а мимо проходили тысячи, десятки тысяч людей, и многие из них задавали вопрос, ну, процентов 10, наверное, помнят, кто такой Брежнев из вот общего потока туристов, да. По поводу Путина и Горбачева, могу сказать, что Горбачев это действительно, еще раз повторю, что это сверхпопулярный герой, абсолютно позитивный герой, и все немцы к нему относятся с благодарностью и с почтением. К Путину для большинства он антигерой, скажем так, то есть никто не понимает, как бы сказать, вот все эти там агрессивности и прочего-прочего. Вот. Немцам он понятен с точки зрения именно немецкой истории, что он им напоминает очень много и нынешний период российской истории, и лидеры этого периода российские многим очень напоминают периоды немецкой истории. Это с одной стороны. И с другой стороны есть, я бы не сказал, что достаточное количество, я пока видел только одного-двух людей, которые понимают Путина, это последователи и пониматели, но для которых самое главное, что Путин показывает фигу Америки. Это в основном среди левых, потому что левые обычно антиамериканисты, антикапиталисты, и вот они как бы не разбираясь внутри российской ситуации, как бы сказать, где капитализм гораздо более дикий, да, чем в Америке, вот им нравится, что вот Путин показывает фигу Америки. Если говорить вот о любителях искусства, ну, я не думаю, что кто-то вообще будет коллекционировать портреты там Брежнева или Путина. Ну, Горбачева в виде фотографии, может быть, кто-то там себе повесит, но это тоже очень большое исключение, потому что, в общем-то, это политические люди, и так особо люди их не собирают, не коллекционируют. Ну, вот за исключением, да, Брежнева и Хонекера, который стал одним из символов Берлина по счастливому стечению обстоятельств.
Говорил Дмитрий Врубель, художник, автор известной работы на остатках Берлинской стены, изображающей поцелуй Леонида Брежнева и Эриха Хонекера, умер в Берлине в возрасте 62 лет. Мы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «свобода.орг», «сибриал.орг» и «севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.